Внимание всем! Вероятный срок сохранения приземной облачности по предварительным оценкам составит от 1,5 до 3 суток. Также в районах Агропром, Агропром-2, Свалка и Темная долина ожидается возникновение нестабильных газовых аномалий 4-го типа Ж4-1 «Зеленка» и Ж4-3 «Марева». Прогноз составлен метеорологическими отделами полевых лабораторий «Янтарь» и «Позитрон». ПМК, видимо, принял последнее сообщение. Сразу после весточки ученых на экране вначале замигал, а затем и прочно поселился значок разрыва сети. Ничего не поделаешь, глушняк не зря получил свое название. Не знаю, было ли это свойством аномального тумана, или же фокусничала психика сталкера, но на время активности аномальной приземной облачности у меня, и не только у меня одного, возникало стойкое ощущение нереальности мира за пределами схрона. Вселенная буквально ограничивалась крохотным островком относительной безопасности, вокруг которого образовывалась непроглядная бездна тумана, серая пустота небытия. Крайне неуютное ощущение, надо сказать. Разумом ты, конечно, понимаешь, что за дверью просто ненормально густой туман, который развеется через пару дней, разрядится мощным ливнем, но вот убедить себя в этом почему-то не получается. Особенно скверно пережидать глушняк одному. И тоскливо, и страшно. А время тянется так, что сутки кажутся годом. Куда лучше с компанией. Я смотрел помещение. Мне уже приходилось здесь бывать. Пару раз прятался от выбросов. Ночевал, просто отдыхал после дальних ходок. Когда и для каких целей он был построен, даже не догадывался. В зоне много таких вот бункеров и подземелий. Один агропром чего стоит. Ученые помалкивали, военные тем более, а поэтому версий среди сталкеров ходило много, одна другой фантастичнее. Ясно было лишь, что все эти подземные галереи, бункеры, залы были построены задолго до первой катастрофы, но кому они потребовались и зачем, лично мне до сих пор было неясно. Сионист вроде утверждал, что это строили для военных и разрабатывали там психотронные оружия. Кося, который все лучше всех знает, с пеной у рта доказывал, что в подземельях содержали отловленных вместе с НЛО инопланетян, и он лично видел натуральный инопланетянский черепок в стеклянной колбе. Фреон, излазивший агропромовские подземелья вдоль и поперек, пару раз буркнул что-то о секретных лабораториях, из которых все, что можно, вынесли сразу после первой катастрофы, а что вынести было нельзя, уничтожили на месте. Секретности, все такое. Доктор, упоминавший подземные комплексы в своих записях, отмечал, что да, размещались там лаборатории, и не самые хорошие опыты проводились, но ученые, так сказать, уже воспользовались готовыми помещениями, переоборудовав некоторые из них под свои нужды. Он же и говорил, что толку от этих лабораторий было ноль. Почти все проекты, продиктованные далекими от науки, но при этом близкими к власти товарищами, проваливались с треском. Огромные суммы пущены на ветер, и думать, что какой-то из экспериментов привел к появлению зоны, было бы по меньшей мере наивно. Доктору следовало доверять в этом вопросе. Как-никак он там в свое время работал, и не просто работал, а был одним из ведущих ученых. Бывал я и под агропромом, и под янтарем. Коридоры, отсеки, жилые помещения, больницы какие-то. И все это на много этажей вниз. Кафель, сырость, вонь. Лаборатория одна запомнилась. Длиннющий коридор, белой плиткой выложенный, и по обе стороны, симметрично, так сказать, просторные палаты. И чего там только не было. Ящики железные с тумблерами и ламповыми схемами, перфокарты сгнившие, стеллаж с сотнями толстых папок и в каждой листы с числами. Просто цифры, отпечатанные на машинке. Но что это и зачем? Ни слова. Трубы из тонкого стекла с проводами внутри, почти все побитые. Автоклавы размером с грузовик. Горы пробирок на полу, еще какие-то бутылки литров на 100 с фиолетовыми кристаллами. Ботаники, конечно, заинтересовались моими исследованиями, но как-то вяло, словно из вежливости. Их куда больше занимали другие вопросы, из чего я решил, что с заброшенными лабораториями они знакомы и никакой ценной информации оттуда не ожидают. Глаза у них загорелись только тогда, когда я доставал контейнеры. В подземельях встречали аномалии, которых никогда не видели на поверхности, и пусть очень редко, но попадались неизвестные артефакты. Витой магнит я нашел под агропромом. Там же добыл черенок и серый блеск. Да, знаю, те еще названия. Но, как говорится, первое впечатление – самое стойкое. Ну, черенок внешне и есть черенок. Похож на толстую ветку, и почки на нем были, и боковые побеги. Тяжелый вот только очень, и крепкий, как арматура. Еле его от стены оторвал. Оказалось, монокристалл сверхчистого химически инертного церия с аномально высокой прочностью кристаллической решетки и самопроизвольной волновой когерентностью в плоскости симметрии. О как! А я его черенком. Кристаллы теперь по европейским институтам в броневике возят. Профессора какие-то перессорились. А у меня еще мысль была тогда вышвырнуть его или все-таки с собой взять. Уж больно тяжел был, зараза. «Лунь, а что здесь было?» Вопрос Хип отвлек меня от воспоминаний. «Это хороший вопрос, стажер». Я скользнул взглядом по довольно просторному помещению. «Что здесь было в начале, убей, не знаю. Потом тут жил торговец. А после третьей сделали схрон. И хороший схрон, надо сказать. Жить можно». «И правда, можно жить. Центральное помещение было даже обставлено кое-какой мебелью. Древний продавленный диван у одной стены, нары из досок с расстеленными на них матрасами у другой. В углу чугунная печка, ржавая коленчатая труба дымохода тянется к вытяжному коробу. На темно-серых бетонных стенах картинки, вырезанные из журналов. Сразу видно, сталкеры вешали. Потому что между белозубыми красотками с минимумом одежды, а то и вообще без таковой, попадаются сельские домики, лес, море с полоской пляжа. И что интересно, выбраны все фото так, чтобы в кадре обязательно было небо, синее, солнечное. Редко в зоне такое увидишь, вот и скучает по нему сталкер. Кое-что явно осталось еще от торговца. Покореженный стеллаж из металлических уголков, поваленный на бок несгораемый шкаф с выломанным замком, кусок ржавой сетки у входа, там же гора напиленных дров и фанерная табличка. «Сталкер, не будь свиньей, ходи наружу, блин!» Мое внимание привлек гвоздь-сотка, болтающийся на длинной бечевке возле самого входа. Подойдя поближе, я прочитал выцарапанные на стене слова. «Книга жалоб и предложений». «Здорово, чуваки! Царапают вам бетон свободные сталкеры Полтораха, Крым и Фельдшер. Позаморачивались мы тут и отгрохали гостиницу на месте флета свалившего барыги. Вроде ништяк получилось. Ясен перец, не золотой палас, ну уж не серчайте. Дизайнера на той неделе в мясорубке уработала. Берите карандашик, корябайте стеночку. Как оно вам, понравилось или нет? И как жизнь вообще? Встретитесь вы нам, будет тогда вам. А схрон ничего, нормальный. Егерь, долг. Респект. Слышь, Долган, а когда дружно жить будем? Задрала уже эта войнушка, честное слово. Нахрена вы в нас стреляете? Зона теперь большая, всем места хватит. Фельдшер, свобода». «Схрон хороший, да хавки нема, жрать охота. Белый, одиночка». «Ну ты, мэн, вообще, может тебе еще и мини-бар устроить?» Фельдшер, «Freedom forever». «Мини-бар есть, оставил за диваном пол-литра, угощайтесь. День рождения у меня». Препод, одиночка. «П.С. Запятые я за вас ставить должен, грамотей». «Чувак, не в запятых счастье, а за водку большой от нас респект. Пусть тебе Джа улыбнется». Фельдшер, Полтораха, Ф. «Зачем стену царапать? Чё за детство? ПМКО у всех вроде есть». Егерь, долг. «Не поэт ты, егерь». «Г, а стену и сам чиркал». «Всё-таки поэт, хоть и долган». Фельдшер, свобода. «Сталкеры были очень вкусные, спасибо. Придём ещё, бюреры». «Угадал, анархист, стихи пишу. Приходи к нам на Росток, продекламирую. Как раз 4 поэмы составил, по 30 строчек в каждой. Ждем-с. А если без шуток, правда сочиняю, но больше песни. Егерь, долг». Я взял гвоздь, долго крутил в пальцах. Подмывало что-нибудь черкнуть, но в голову ничего, кроме «Лунь и Хип идем к саркофагу. Мы не вернемся». Не приходило. И почему не вернемся? Кто знает, куда завернут дорожки зоны. Глядишь, и притопаем обратно. Зайдем в бар. Дело у меня там неоконченное. Рыльц бивню разрисовать под хохлому за новичка и подставу. Потом домой. Задание ботанические на компе посмотреть. Чаю горячего испить. А после завалиться на тахту. Глаза закрыть и долго-долго ни о чем не думать. не вспоминать, не беспокоиться. Интересно ведь получается. В зоне по дому скучаешь, хотя какой-то к черту дом. Так, очередной схрон за периметром. А все равно хочется в тепло, уют и безопасность. Да только хватает тебе этого уюта максимум на неделю. И манит, влечет почему-то в сырость и холод. Настойчиво зовут непройденные еще тропинки. А ночами снится зона. Желтая трава, седые утренние туманы. И даже запах чувствуешь во сне. Прель, мокрая ржавчина, дым костра и еще что-то особенное, волнующее, чего не передать на словах. Проснешься и лежишь, глядя в темноту, и уже понимаешь, что с рассветом уйдешь туда, не задумываясь о том, суждено ли будет вернуться. Хип, заметив мой интерес к переписке сталкеров, неслышно подошла, положила подбородок мне на плечо, хихикнула над бюрерами. «А я этого фельдшера знаю», — сообщила Хип. «Хороший мужик, правильный, постоянно веселый, все у него с шуткой, с юмором. Когда нашим совсем туго было, они вокруг фельдшера кучковались и слушали. А он несет всякую хрень ни о чем. Но смешно получается. И все депрессники словно сами собой уходят. Он это называл лечением. Потому, кстати, так и прозвали. Интересно, жив ли сейчас?» «Про бюреров это 100 пудов он написал». Стажер мягко отобрала у меня гвоздь, подумала секунду и начала царапать на стене свое сообщение. «Идем к монолиту. Не вернемся», — прочитал я.